Люди ложно представляют себе прежние жизни самых известных деятелей, полагая, что во всех жизнях эти высшие духи имели совершенно особые условия. Они будто бы не страдали, не нуждались, не ощущали гонений, которым так часто подвергались. Люди не могут вообразить, что великие мыслители, как Платон, Пифагор или Анаксагор, существовали как земные жители. Но полноты чувств не может избежать даже самый возвышенный деятель. Если проследим жизнь великих учителей человечества, то увидим, что никто из них не уходил от жизни, но полагал все свои духовные и физические силы на служение общему благу. На протяжении бесконечных тысячелетий в самоотверженном служении общему благу они принимали терновые венцы и испивали чаши яда из рук облагодетельствованного ими человечества. Именно не рыцари, отшельники и молчальники, но самые самоотверженные искатели истины и самые деятельные строители жизни во всей ее многогранности. Земное воображение запечатлело их подвиги в доступных для себя образах, но истинная сущность и мерило этой напряженной, самоотверженной деятельности остались вне вместимости земного сознания. Неустанное действие было их девизом, действие на общее благо, ибо действие положено в основу мироздания, и именно действия люди и боятся больше всего. Великое служение повсюду вызывает много недоумения. Обычно люди представляют его в виде чего-то недосягаемого. Но оглянемся на некоторых великих служителей, посмотрим, были ли они недоступными сверхлюдьми. Пифагор и Платон, и Парацельс, и Томас Воган были людьми, несшими свои светильники среди собратьев, среди жизни под градом непонимания и поношения. Каждый мог приблизиться к ним, но лишь немногие умели под ликом земным усмотреть надземное сияние. Можно прочесть их жизнеописание, но везде мы чувствуем, что надземное сияние проявляется лишь в веках. Таким был и Платон, неповторимый в своем величии. Рождение Платона, философа, которого сами греки за мудрость называли божественным, было овеяно легендами. По античной традиции, единодушно считавшей днем рождения Платона, 7-й Тергелион, это 21 мая 428-427 года до нашей эры. Это праздничный день, в который, по мифологическому преданию, родился бог Аполлон. Таким образом, дни рождения философа и божества, покровителя наук и искусств, совпали. Легенды возводили генеалогию Платона к самому Олимпу, уверяя, что отцом его был сам Аполлон, бог света и поэзии. Позднеантичный комментатор сочинений Платона рассказывает о явлении Аполлона матери философа перед его рождением. Прекрасный бог явился в день свадьбы и отцу Платона, Аристону, наказывая ему не касаться жены в течение последующих 10 месяцев, пока не родится от нее его собственный сын Платон. Родители Платона решили посвятить его Аполлону и музам, и когда при торжественных жертвоприношениях они произнесли надлежащий обет, пчелы слетелись к колыбели младенца и клали мед на его уста, как предзнаменование его будущего сладчайшего словесного дара. Семья, которой Платон принадлежал, была одной из древнейших и влиятельнейших в стране с прочными аристократическими традициями, сознающей историю Афин как историю рода. Государственные дела и политическая борьба яростно захватывали этих людей, и никто из них не умер спокойно в своей постели, дожив до глубокой старости. Они участники войн и государственных переворотов. Они же талантливые, образованные люди, прекрасные ораторы, поэты, умные и острые собеседники, живо интересовавшиеся философскими проблемами. Все обстоятельства складывались к тому, чтобы открыть юному Платону блестящую политическую карьеру. Знатность происхождения обеспечила ему возможность тщательного и блестящего образования, которое только было доступно в то время. Платон получил всестороннее воспитание, которое соответствовало представлениям классической античности о совершенном идеальном человеке, соединяющем в себе физическую красоту безупречного тела и внутреннее нравственное благородство. Гармония внешнего и внутреннего не означала скучного однообразия прописных добродетель. Наоборот, разные, как будто противоречащие друг другу свойства характера или интересы человека, только и создавали истинную гармонию. Платон с детства воспитывался в духе гармонии, не уступая ни предшественникам, ни современникам. Он брал уроки у лучших учителей. Способности его обнаружились рано. Во всех предметах он добивался прекрасных успехов. Грамоту ему преподавал известный Дионисий, музыку – Драконт, ученик Дамона, обучавший самого Перикла, гимнастику – борец Аристон. В гимнастических упражнениях он отличался благодаря сильному физическому сложению и природной ловкости. Считает, что именно этот выдающийся борец дал своему любимому ученику Аристоклу имя Платона, то ли за его широкую грудь и мощное телосложение, или, по другим преданиям, за его широкий лоб, которое мало-помалу вытеснило его прежнее имя и перешло в историю как настоящее. Так исчез Аристокл, сын Аристона, и в историю вошел Платон. Ни Платон, ни его родные братья государственными делами не занимались. Все не любили книги, стихи, дружили с философами, причем подобные занятия ничуть не мешали Платону участвовать в качестве борца на истмийских общегреческих играх и даже получить там награду. Долгое время карьера поэта была его любимой мечтой. Он пробовал свои силы в различных родах поэзии, от эпиграмм до лирики, эпоса, драма и комедии. Написав обширную эпическую поэму, он сжег ее, даже участь постигла его драматическую тетралогию, уже готовую для постановки на публичной сцене. Причиной послужила встреча с Сократом. Платон ушел уже 20-й год. Потрясенный встречей с Сократом, Платон сжигает все, что до этого он сочинял, по преданию призывая на помощь самого бога огня Гефеста. С этой минуты для Платона начался новый период его личной и общественной деятельности. Мифом украшена и первая встреча Платона со своим великим учителем. Сократ видел во сне, что к нему прилетел прекрасный лебедь, священная птица Аполлона, и, покормившись из его рук, вновь улетел в небеса, издавая дивную мелодию. На следующий день брат Платона привел его к Сократу, и последний, Сократ, тогда понял смысл своего чудного сна – это предчувствие ученичества Платона и будущей дружбы. Нельзя не сказать о Сократе, который оказал влияние на всю дальнейшую жизнь Платона. Сократ был самого простого происхождения. Отец его был каменотес, а мать – повивальная бабка. В молодости Сократ работал вместе со своим отцом, его даже считали неплохим воятелем. Годам к 25 он отправился набираться софической премудрости и занимался философией языка. Увлечение красноречием привело молодого Сократа к знакомству со Спазией, супругой Перикла, прославленной красотой и любовью к философии. У нее он обучался риторике, музыке, которая, в свою очередь, вела к математике и астрономии. Говорят, что Сократ слушал Архилая, ученика самого Анаксагора, которого называли исследователем космологии и бытия. Философ Анаксагор был посвящен в мистерии и знал учение Пифагора, принесенное из Индии, о гелиоцентрическом строении Вселенной. Анаксагор говорил, чтобы устыдить сограждан: «Вы должны чувствовать, что Земля является как бы сосредоточием Вселенной, тогда вы осознаете весь долг и всю ответственность, лежащие на человеке». Последователи упустили одно малое слово «как бы», и впоследствии получилось совсем иное мировоззрение. Анаксагор выдвигал на первый план космический ум, управляющий миром, и перенес на него все главные функции, которые раньше приписывались природе. Тем самым он открывал путь к высокому предназначению ума и всесильности мысли вообще. Анаксагор был очень популярен в Афинах в годы правления и деятельности Перикла, и хотя по возрасту был почти ровесником Перикла, обучал его философии. Анаксагора, Перикла и Аспазию связывала тесная дружба. Сам Анаксагор считался порядочным вольнодумцем. Пытливый Сократ вряд ли упустил возможность поучиться у него. Сократу запомнился на всю жизнь судебный процесс против Анаксагора, затеянный врагами Перикла. Такого еще не видели Афины. Анаксагора судили за философское вольнодумство. Приговор звучал так. Считать государственными преступниками тех, кто не почитает богов и объясняет научным образом небесные явления. И только благодаря заступничеству Перикла Анаксагор избежал казни, будучи изгнан из Афин. Там, в изгнании, когда его спрашивали, не скучает ли он по родине, Анаксагор, указывая в небо, говорил: «Моя родина там». С того времени Сократ почувствовал в себе призвание учить людей поиском истины и подлинного знания, или, как он говорил, воспитывать юношей, рождающих прекрасные мысли. Мало заботясь о житейских благах, он не занимался никаким ремеслом, но зато был подлинным философом, любителем мудрости и искателем истины. Вокруг Сократа всегда были друзья, участники его бесед, молодежь и старики, но философской школы как таковой он не возглавлял и не имел. Он учил бескорыстно, подавая пример скромности в житейском обиходе. Сократ был задирист, остроумен, насмешлив и не считался с положением, богатством и общественной значимостью своих собеседников. Редкостное сочетание аскетического мудреца и шутовского маскарада. Сократ, завсегдатай улиц, рынков и дружеских собраний, бедно одетый, босой, небольшого роста, скуластый, со вздернутым носом, лысый, он напоминал собой комическую театральную маску. Его манера разговаривать доверительно, интимно, дружески и вместе с тем иронически приводила в смущение собеседника своей безупречной логикой. Он мастерски выражал свои мысли и был непобедимым в доказательствах и спорах. Сократ заставлял задумываться не только о философских понятиях, но и о жизненных ценностях. Проявляя огромный интерес к человеку и его личности, он разъяснял предназначение человека в обществе, взаимоотношения с законами, необходимость образования, воздержание от грубых страстей, то есть практическую ориентацию человека в жизни, руководствующегося совестью, справедливостью и гражданским долгом. Но идеал сократовского человека, скромного бессеребренника, живущего по совести, только раскрывал перед большинством их пороки и низменные стремления, так и оставаясь недосягаемым. Обличение богатства, гордости, честолюбия, критика власти и демократии вызывала гнев и даже ненависть к Сократу. Путь морального самосовершенствования и жизни был слишком тяжел для среднего человека. Немногие шли за Сократом. Сократ – человек, еще при жизни ставший мифом и легендой. По преданиям, на вопрос дельфийскому оракулу Аполлона, «Если кто мудрее Сократа, Пифия изрекла: Софокл мудр, Еврипид мудрее, Сократ же мудрейший из всех людей». Таково признание исключительной мудрости у человека, который говорил о себе «я знаю, что ничего не знаю», и который считал, что есть только одно благо – знание, и только одно зло – невежество. Платон обрел, наконец, учителя, которому оставался верен всю жизнь и которого прославил в своих сочинениях, став поэтическим летописцем его жизни. Отныне он забросил все свои прежние увлечения – музыку, стихи, театр, прежние занятия философией. Сократ дал Платону то, что ему не хватало – твердую веру в существование истины и высших ценностей жизни, которые познаются через приобщение к благу и красоте трудным путем внутреннего самосовершенствования. К концу жизни Сократа он был с ним в близких отношениях и считался одним из любимейших его учеников. Правдоискательство Сократа раздражало сильных мира сего, и они подумывали, как бы избавиться от надоедливого философа. В выдвинутом Сократу обвинении его осаждали как опасного критика старинных идеалов государственной, религиозной и семейной жизни. В обвинении значилось следующее. Обвиняется в том, что он не признает богов и вводит других, новых богов. Обвиняется он и в развращении молодежи. Требуемое наказание – смерть. Знаменитый судебный оратор Лисий приготовил ему речь в собственную защиту. Сократ отказался. Он решил сам убедить суд в своей невиновности. В своей речи он держался достойно, не искал снисхождения, не надеялся разжалобить присяжных бедностью, старостью. Он был уверен в своей правоте, заявляя, что не перестанет и впредь воспитывать граждан. Он ищет одной только справедливости. Присяжные, оскорбленные иронией Сократа, выносят смертный приговор. Один ученик, плача, сказал Сократу после вынесения приговора: «Мне особенно тяжело, Сократ, что ты приговорен к смертной казни несправедливо». На что Сократ ответил: «А тебе приятнее было бы видеть, что я приговорен справедливо?» Сократ был спокоен. «Уже пора идти отсюда», — закончил он, — «мне, чтобы умереть, вам, чтобы жить, а что из этого лучше, никому не ведомо, кроме Бога». В тюрьме Сократ жил еще много дней в ожидании неминуемой смерти. К нему приходят преданные ученики, философы-пифагорейцы, они готовы оказать помощь, все приготовлено для бегства. Сами тюремщики смущены несправедливостью суда и не очень усердны в охране. Однако Сократ непреклонен. Как он может покинуть город, в котором родился, вырос и получил воспитание, а отеческие законы? И что скажут люди, которых наставлял и вразумлял Сократ? Нет, смерть надо встретить достойно и не противиться злу, которое наносит ему любимый город. Нельзя воздавать злом за зло, приступив законодательство и обычаи старины. Смерть Сократ принял, выпив чашу со смертельным ядом. Можно поражаться неистощимому терпению великих учителей, которые на протяжении бесконечных ионов принимали на себя самые тяжкие, самые трудные воплощения, чтобы сдвинуть и поднять сознание неблагодарного человечества, неизменно всячески преследовавшего и распинавшего своих освободителей и спасителей. Так мир поднимал руку против служителей великих. Преследования походили по внутреннему смыслу. Ложные обвинения были почти всегда одинаковы и поражали своим неправдоподобием. За что изгоняли Пифагора, Анаксагора, Сократа, Платона и других лучших людей? Почти те же обвинения бросались им, а в следующие века следовало признание, как бы и не было поношения. Платон и Конфуций были гонимы теми гражданами, которые считались украшением страны. Братство, образованное Пифагором, являлось опасным в глазах городской стражи. Пифагор, изгнанный в нищете, чувствовал все унижение телесное, но такой пробный камень не заставил его отступиться. Парацельс был мишенью для насмешек и недоброжелательства. Также Анаксагор, лишенный всего, мог и на таком тернистом пути готовить терновый венец величия. Томас Воган оказался отверженным, и мало кто желал встречаться с ним. Так проявлялись законы тьмы. Можно сказать, что такие высокие деятели не умещались в людском сознании. И меч палача готов был скинуть слишком высокую голову. Перикл снова был призван, когда люди довели его до слабоумия. Лишь в таком состоянии сограждане могли признать его равным им. Для всех учеников Сократа после его смерти началась самостоятельная жизнь. Платон остался в одиночестве. 8 лет дружбы с Сократом не могли пройти для него даром. Его привязанность к Сократу доказывает нам та беспредельная любовь, с которой он рисует портрет своего учителя, делая его главным собеседником в своих диалогах и развивает свое учение его устами. Это все показывает, как глубоко он любил учителя, осознавал и дорожил его влиянием. Афиняне искоса недружелюбно посматривали на всех тех, кто близко стоял к Сократу и считался его учеником. Раздавались голоса, взывающие к властям окончательно искоренить крамолу и деморализацию нравов и обезвредить навеки последователей злокозненных учений Сократа, послав их вслед за учителем. Платон мог опасаться подобных репрессий, он был не на хорошем счету у демократов, учитывая его известную личную антипатию к тогдашнему государственному порядку. После смерти Сократа Платон не мог оставаться в Афинах, начались годы его странствий. Первым этапом странствий был остров Мегара. Здесь он берет уроки математики у знаменитого геометра Феодора и так успевает в ней, что долгое время считается одним из выдающихся математиков своего времени. Знанию математики он придавал такое значение, что впоследствии на воротах своей школы сделал надпись, гласившую «Никто, кроме геометра, да не войдет сюда». Затем Платон едет в Египет, где всегда культивировались математические науки. Египет с древности слыл страной чудес, легендам о которой не было конца. Туда съезжались путешественники со всех концов образованного мира. Воображение поражали чудеса теоретических и прикладных наук, астрономические предсказания, инженерные сооружения, каналы, мосты, шоссе и многое другое в области механических сооружений. К жреческой касте стекались жаждущие знаний. У них учились геометрии, астрономии, механике, эзотерическим знаниям. В Древней Греции не было ни одного человека, который не побывал бы в этой стране. Тут был и Солон, и Пифагор, Демокрит, Геродот. Тут был и Платон. По преданиям, после Египта он посещает Малую Азию, Персию, затем Индию, где изучает премудрость Зороастры и Буддов, халдеев и браминов. После 13-летнего отсутствия он возвращается в Афины. Уехав почти юношей, он вернулся назад зрелым мужем. В Афинах он тесно общается с пифагорейскими общинами. Всю жизнь Платона связывала дружба с пифагорейцами. Пифагорейская школа была одной из самых влиятельных и самых оригинальных школ древности, влиявшей на развитие мысли Греции. Она процветала вплоть до распространения христианства, соперничая и часто превосходя во влиянии философию самого Платона. Все древние оккультные школы являлись отделами Великого Братства. В древние времена среди посвященных таких школ можно было встретить великих сынов света – Орфей, Зороастр, Кришна, Иисус, Гатама Будда, Платон, Конфуций, Пифагор, Ямблюкус, Лао-цзы, Сен-Жермен были этими великими воплощениями. Так, продвижением сознания человечества на протяжении всей эволюции Земли мы обязаны этим великим духам, воплощавшихся во всех расах и народностях на пороге каждого нового сдвига сознания, каждого нового поворота в истории. Так великие духи неустанно принимали на себя труднейшие жизненные подвиги, но мало кто из современников их понимал, хотя бы отчасти величие этих богочеловеков. Почти никто не мог вместить все значение творчества их на плане земном и в мирах надземных. Философы-пифагорейцы почитались великими мудрецами, хранителями глубоких тайн. В основе их учения лежит учение о числах, как о сущностях вещей. Весь окружающий мир – ничто иное, как воплощение этих чисел, и отношение всех предметов между собой – ничто иное, как отношение заключенных в них чисел. Везде царствует гармония, которую мы находим в музыке. Даже небесные сферы находятся одна от другой в интервалах, соответствующих музыкальным – октаве, терции, кварте и других. При вращении они издают божественную гармоничную мелодию – музыку сфер. Пифагорейцы учили о равенстве всех душ перед вечностью. Сама душа есть гармония, приводящая в движение тело и ее темницу. Она бессмертна и за время своего существования проходит ряд воплощений. Человек, в сущности, есть душа, тело – лишь оболочка, которую надо подчинить интересам ее обитательницы. Отсюда такое значение аскетизма, как средство сохранить душу в надлежащем состоянии и сам строгий образ жизни пифагорейцев. Дружба Платона и пифагорейцев оказалась очень плодотворной для Платона. Можно отметить явное сходство, доходящее до тождества, некоторых пунктов учения пифагорейцев и учения Платона. Это учение о космосе, о всеобщей гармонии, о душе и ее переселении были до того аналогичны, что враги Платона пытались обвинить его в плагиате. Если Сократ научил Платона уважать человека, стремящегося к знанию и нравственному идеалу, то пифагорейцы обучили Платона четкости мысли, строгости и стройности в построении теории, последовательному и всестороннему рассмотрению предмета. Вернувшись в Афины после долгих лет странствий, это около 386 года до нашей эры, Платон купил на окраине города сад с домом, где основал свою философскую школу, впоследствии получивший всемирную известность, и поселился там сам. То была знаменитая Академия, названная так по соседней роще, посвященной древнему герою Академу. Это место стало священной Меккой для образованных людей древности. Еще долго, целые века после смерти Платона, сюда стекались греки, римляне, варвары, чтобы учиться у даровитых его преемников и прислушиваться к шелесту крыльев витающего здесь гения. Жизнь, открывшаяся Платону встречей с Сократом, обернулась для него горькой утратой учителя, странствиями в поисках мудрости и, наконец, обретением своей собственной, продуманной и выстраданной истины не в дальних странах, а у себя дома, в тихих садах Академии, вдали от театра бурной практической деятельности. Что представляла собой Платоновская Академия? Это был союз мудрецов, служивших Аполлону и музам. Главой школы был сам Платон. Перед входом в школу каждого встречала надпись «Не геометр, да не войдет», указывая на великое уважение к математике вообще и к геометрии в частности. В академии главное внимание уделялось математике и астрономии, прикладной механике. Здесь ученики занимались литературой, изучали законодательство разных государств, естественные науки, в том числе ботанику. По примеру пифагорейцев, ученики спали мало, бодрствуя и размышляя в тишине. В умеренных трапезах воздерживались от мяса, возбуждающего сильные чувственные страсти, питались овощами, фруктами и молоком, старались жить чистыми помыслами. Платон довольно легко уживался со всеми наиболее выдающимися из своих современников. По рождению, традициям, связям и личным симпатиям он был аристократом. Изящный и щегольско одетый, он поражал аристократичностью своих манер и умел держать себя на почтительном расстоянии от всех. Дух высокий, но холодный и спокойный, он не допускал к себе никого, кроме избранных, да и с теми не разделял ни своих заветных дум, ни затаенных чувств. В отличие от Сократа, он не выходил на площадь, улицу, дискуссировать с кожевенником или плотником. Он замыкался в свою школу, как замыкался в своем сердце. И только молодые люди хорошего происхождения и воспитания имели туда доступ в качестве учеников. Платон не любил противоречия и не терпел панибратства. Он старался не приобретать привычек, хотя бы и самых безобидных. «Привычка не мелочь», — говорил Платон. Он никогда не пил без меры и не спал излишне, зато читать и писать разрешал себе, сколько желала душа. Иной раз люди докучали ему, мешая думать, и он их сторонился. Платон не любил негодовать и громко выражать свои чувства. Гнев он считал недостатком философа. Тон речей его был внушительный и серьезный. Не озаряясь улыбкой, не прорываясь страстью, он не брал платы за учение, но без упрямства и с достоинством принимал подарки от учеников и посторонних людей. К людям Платон относился благожелательно и к старости стал мягче, привыкнув иметь дело с доверчивой молодежью. Ему была чужда пифагорейская надменность и преклонение перед авторитетом, когда глава философской школы сам сказал, и никто не смеет ему противоречить. Однако, выслушивая и уважая непонимающего, он никогда не пускался, как Сократ, в беседу с любым встречным и не бродил по площадям и улицам. Платоновская академия впервые в античности объединила в своих стенах разнообразные науки и выработала строгие методы преподавания. В преподавании Платон придерживался метода Сократа, излагая мысли диалектическим путем, то есть с помощью вопросов и ответов. Нить разговора была у самого Платона, который не давал своим ученикам отклоняться в сторону и умел искусно наперед намечать желательные ему ответы или вопросы, пробуждая активную работу мышления и не только пассивное внимание. Доля учителя одинакова во всех веках. Он должен иметь терпение и сострадание говорить по уровню слушателей. Беседа по сознанию – трудное искусство, но чувство сердечности помогает понять, каково сознание человека. Он изучал сознание учеников на самых неожиданных предметах. У каждого индивидуальное сознание, и только любящее сердце может почувствовать, что вошло и усвоено в глубинах сознания. Учитель предпочитал беседы поодиночке, чтобы найти наиболее доступные слова. Он говорил, что речь, произнесенная для множеств, не будет убедительна, ибо противоречивые сознания будут убивать друг друга. Платон предпочитал позвать на прогулку лишь одного ученика, и такие беседы были особенно значительны. Он сообщал сведения о надземном мире особенно осторожно. Он знал, что сообщенное не по сознанию может быть вредоносно, и вред может быть непоправим. Среди учеников были даровитые люди, которые потом занимались не только философией, но и активной государственной деятельностью. Прямым учеником Платона был Аристотель. Древнегреческий мыслитель, оказавший огромное влияние на развитие культуры западного мира, в особенности на философию и науку. В Древней Греции не было мыслителя большего энциклопедического размаха, чем Аристотель. Аристотель пробыл в школе 20 лет, вплоть до смерти Платона. Либерально настроенный Платон допускал разнородные мнения в пределах своей школы, и именно устам Аристотеля принадлежит фраза «Платон мне друг, но истина дороже». Уже тогда наметились расхождения в их взглядах, сыгравшую значительную роль в судьбах западной мысли. Аристотель не вместил всех аспектов и глубин мистериального эзотеризма учителя, сместив акценты в познании на физический мир. Он справедливо получил титул отца западной цивилизации, и большинство характеристик западного менталитета – приведшего к нынешнему непростому положению человечества, имеют его взгляды, методы, а также введенные им понятия – дуализм, механицизм, интеллектуализм, материализм, прагматизм. Но, как и всякого великого человека, Аристотеля нельзя оценить однозначно, и его роль в судьбах человечества нуждается в осмыслении. Платон не выражал свою мысль в законченной форме. Он все время искал новых и новых истин. И ставя новые и новые вопросы, опять не удовлетворялся ответами и шел все дальше. Постоянное искание истины исключало всякую замкнутую, застывшую систему. Диалогическая форма у Платона, в том числе и в литературных произведениях, не что иное, как его внутренний разговор с самим собой. Это вечная и неугомонная лаборатория мысли, свойственная божественному Платону. Его идеи – это плоды долгой, тихой и незаметной работы мысли, к которым он приходил после строгой критики и которые находил, наконец, истинными. Он не скрывает своих сомнений и неуверенности своих усилий понять предмет. Но разве в этом не заключается демократизм мысли? Вот он скажет что-то решающее окончательно, и он этого все не говорит, или одной лишь фразой извлекает из области сомнений, и всегда есть какая-то неуловимость и недосказанность. Его философский метод – это метод острейшего критицизма и никогда не кончающейся диалектики. Его литературные диалоги не представляют единого и органически сплоченного целого. Они являются лишь отдельными выражениями платоновской мысли в отдельный момент ее развития. В диалогах Платон устами Сократа излагает свои собственные мысли. Сократ все так же в центре беседы, ее главная пружина и направляющая рука. Великий Платон был посвящен в мистерии и знал тайны бытия. Поэтому он и не мог выдавать великие знания неподготовленным умам. Всегда давались лишь намеки на истину. Как сказано, открывший драгоценную формулу не может прокричать ее в окно, ибо истинно вред покроет лучшую пользу. Платон в своих сочинениях не сразу разворачивает цельную картину своей системы, но постепенно подготавливает ум читателя к ее восприятию. Общую картину всего того, что Платон признал за окончательную истину, можно разделить на три отдела. Это учение об идеях, второе – учение о космосе и душе, и учение о нравственности и государстве. Платон не мирился с действительностью, и силой творчества, редко превзойденной в истории мысли, создал себе мир вечный и прекрасный, недоступный ни времени, ни смерти. Материальный мир с его быстро несущимися формами и изменчивыми судьбами, его страданиями и несовершенством поблек, потускнел, почти исчез при свете другого мира, высшего, незыблемого и единственно действительного. И что такое наш мир? Все находится в состоянии течения, в котором нет ничего определенного, в котором не за что ухватиться, где все ускользает из рук, где все меняется, переходит из одного в другое, где нет бытия, а есть лишь становление. Но реальность должна где-то существовать. И ответом на эту задачу служит знаменитое учение об идеях. Весь материальный космос управляется законами, находящимися вне его, за его пределами. И вот по ним развивается и живет весь космос. Эти законы представляют собой надкосмический мир и называются у Платона миром идей, вечным и неизменным в своей высшей красоте. Его идеи, управляющие Вселенной, первичны и определяют жизнь материального мира. Это вечные образцы, модели, парадигмы по-гречески, по которым строятся все вещи из бесформенной, текучей, бесконечной материи. Сама материя не может ничего породить, она только кормилица, восприемница, принимающая в свое лоно идущие от идей световые истечения или эманации. Оживляя материю, придавая ей видимую форму, но по образцу вечных и неизменно прекрасных форм мира идей. Мир идей вне времени. Он не живет, а пребывает, покоится в вечности. А самая высшая идея идей – это абстрактное благо, абсолютная красота. И вот это высшее благо и воплощение высшей красоты по Платону есть начало всех начал, отец, демиург, то есть буквально мастер, строитель, создающий небесный и человеческий земной мир по самым мудрым, вечным и прекрасным законам, то есть в соответствии со своей идеей. То есть идея – прототип, живой прообраз вещей. А вещи изменчивые и бренные, как всякая копия, а идеи всегда неизменные, тождественны сами собой и существуют в вечности совершенно отдельно от вещей. Платоновскую идею нельзя увидеть. «Где же она?» – спрашивал Платона Диоген. «И не мудро», – отвечал Платон, – «что ты ее не видишь. Ты смотришь глазами, а не разумом». Идеи составляют мир сверхчувственных идей, идеи чистые, без света, без цвета, без формы, без протяжения, восседают они там, как божество, недоступные никому, кроме бессмертного разума. Но с ними, то есть с этими идеями, обитали и души, перед тем, как воплотились в наши бренные физические оболочки. В мире надземном в немом восторге души созерцали эти державные идеи, составляя точные понятия об истине и бытии. И чем глубже душа всматривается в пеструю игру явлений жизни, тем ярче оживают в ней воспоминания, встают забытые образы идей. И чем она чувствительнее, тем сильнее ее жажда возвратиться в родную обитель. Вот учение об идеях и теория воспоминания составляет сущность философии Платона, ее зерно, и является переходом к учению о иерархии идей. Вот каждая идея включена в другую, более широкую, над ней стоящую, и весь мир идей представляется одной сплошной цепью и завершается одной верховной идеей – это идея блага. Все идеи являются как бы звеном между идеей блага и нашим физическим миром, а благо как солнце всего мироздания и источник бытия, то есть как таковое оно есть Бог. Великий Платон сказал: «Идеи правят миром». Так мысль есть первопричина и венец всего творения. Понимание мира идей, данное Платоном тысячелетия назад, начинает осознаваться в наш век научных открытий, подтверждающих материальность мысли и ее ведущее начало. Мысли человека являются самым важным фактором мира. Текущее столетие есть век мысли. Лишь в текущем столетии начали понимать, что мысль есть энергия. Все мыслители прошлых веков не выдавали смысла мысли как двигателя мира. Правда, Платон знал о силе мысли, но он утверждал лишь идею мощи. Но до срока нельзя было дать массам механику мысли. Для оценки механики мысли потребовалось познание механики и многие другие открытия, и только теперь немногие исследователи начинают познавать многие качества мысли. Великий Будда указывал на значение мысли, слагающей нашу сущность, и учил своих учеников расширению сознания. Лао-цзы, Конфуций, Христос – все учителя духа и великие мыслители учили только этому. Процесс эволюции долго совершается, но качество мышления и слова человеческого не изменяется. Вспомним о высоком мышлении индийских и греческих философов. Может ли 20 век гордиться такой же утонченностью мышления? История ничему не научила людей. Никто не интересуется ростом сознания, историей роста сознания и мысли. Никто не хочет задуматься, как сложилось современное сознание, в частности его собственное. Как установились те или иные понятия, которые и явились причиной настоящего положения вещей. Мысль в сущности безгранична, и лишь наше сознание ставит ей предел. Радость расширения сознания есть одна из самых высоких и чистых радостей, и только расширенное сознание позволяет сохранить в сердце любовь и сострадание к человечеству. Ведь сердце тоже питается мышлением. Ну, а касаясь учения о космосе и душе, то по Платону весь мир был бы мертвым, огромным телом, без жизни, без смысла, если бы в нем не обитала душа. Вот как человек состоит из тела и души, так и душа человека есть часть мировой души, откуда она взята и куда по истечении времени вернется. Мировое тело неимоверно больше нашего человеческого тела, так и мировая душа несравненно выше и совершеннее нашей человеческой души. Космос есть живой организм, живое существо, столь же сознательное и сознающее, как человек, где все приводится в движение, направляется к цели, оживляется силой и деятельностью души. Мировая душа разлита во всем мироздании, она приводит в движение небесные сферы и планеты. Третий отдел платоновской философии – это этика о нравственности. Вот нравственность есть реализация высшего блага, но это невозможно иначе, как в государстве. И вот государство есть необходимое условие к достижению человеком своих нравственных идеалов. Поэтому отсюда и важность, значение учения о нем. Платон с молодости жил в постоянном окружении политических страстей. Свирепая и беспощадная жестокость, с какой тираны во главе стояли Платоновы же родственники, искореняли демократические крамолы для водворения спокойствия и порядка, в кавычках, оттолкнули его. А когда они расправились с Сократом, Платон с болью в сердце вынужден был совершенно отвернуться от них. Жизнь трудна и далеко не прекрасна, а наслаждение чувств мимолетны и ничтожны. И что же такое этот мир? Где цель жизни? Высший мир. Вот куда должна душа стремиться, чтобы отдохнуть от страдания земной действительности и обрести новую, высшую и единственно светлую жизнь. Платон не переставал размышлять, каким путем можно улучшить государственные нравы и вообще государственное устройство. Для него философия являлась лишь тем единственным источником, который питает как государственные законы, так и жизнь частного человека. Он убеждался в мысли, что избавить от зол человеческий род могут только истинные и правильно мыслящие философы, занявшие государственные должности. И свои вот заветные мечты о создании идеального общества Платон выразил в сочинении «Государство» и даже пытался воплотить в жизнь свои мечты. Вот так начались путешествия Платона на Сицилию. Было это в 389-87 годах до нашей эры. В Сиракузах, главном городе Сицилии, правил известный тиран Дионисий Старший. На высоте власти, будучи аристократического происхождения, он культивировал науки, искусство, привлекал знаменитости философии и литературе, пригласил он к себе и Платона. Платон задумал убедить Дионисия в необходимости создания нового государственного строя и нового законодательства. Непрошенные советы и замечания Платона, критика внутренней политики тирана, оказались последнему не по вкусу. Желая расправиться с философом, он отправил Платона вместе со спартанским послом, отплывающему из Сиракуз, дав тайный приказ убить его или, в крайнем случае, продать в рабство. Вот последнее распоряжение тирана было сделано не без злорадства над философом, оторвано от живой жизни с притворным заявлением, что ведь Платон не понесет никакого ущерба, так как, будучи человеком справедливым, он и в рабском состоянии будет испытывать счастье. Вот так могла закончиться философская, да и сама жизненная карьера Платона. Не следует полагать, что проданный в рабство Платон не ощущал всех тягостей, которые связаны с таким состоянием. Он мужественно сносил такое положение, но в сердце чувствовал всю горечь несправедливости. Именно потому он так говорил о совершенном строе государства. Мыслитель, даже когда был продан в рабство, говорил: «Прекрасное доказательство разнообразия пути человеческого». Здесь, на острове Эгине, некий Аникерит Сам причастный к философии выкупил его за 30 мин и отпустил на свободу, чем стяжал себе большую славу на века. Спустя 20 лет Платон снова предпринял поездку в Сиракузы, где на престол вступил следующий тиран, Дионисий-младший. Но, как и прежде, попытки уговорить тирана самому взяться за перестройку политической организации на платоновский лад оказались невозможными. Спустя 6 лет философ, движимый рыцарским чувством, в третий раз пускается в море и едет в Сиракузы. Но рок, который сильнее людей, разметал планы философа. Тиран был так раздражен дерзостью Платона, что последний едва опять не поплатился жизнью. Так, размышления Платона о государстве, в котором все равны перед законом, а больше всего те, кто стоит у власти, так и остались в сфере добрых упований. А сам Платон убедился, что не только беззаконие и нечестие, но главное – дерзкое невежество плодит всевозможное зло. И с невежеством, как злейшим пороком, Платон боролся всю жизнь. Вот в своем сочинении «Государство» Платон построил идеальную государственную систему. Он убежден, что только истинные и правильно мыслящие философы должны стоять во главе государства. Вот до тех пор, провозглашает мыслитель, пока философы не станут царями или цари и князья не проникнутся духом философии, так, чтобы политическая сила и мудрость соединились воедино, а люди с низшими способностями были совсем исключены из этих сфер, вот до тех пор государства нет. Вот только тогда идеальное государство осуществится и будет преуспевать. А философы – это класс людей высокой культуры, достигших реального знания, то есть знания идей. Платон понимал, что такие совершенные личности не рождаются, но делаются. Отсюда огромное значение он придает воспитанию, и роль воспитателя принадлежит государству, в руки которого ребенок передается чуть ли не с первого дня рождения. И платоновская система воспитания играла у него огромную роль. Платон предвосхитил всех новейших педагогов, которые поняли значение ранних впечатлений на духовную натуру человека. Вплоть до юношеского возраста продолжается воспитание. Это изучение мифов, гимнастические упражнения, чтение, письмо, музыка, поэзия для развития чувства гармонии, ровности и уравновешенности, любовь к скромному образу жизни, исключающего даже комфорт. К музыке и поэзии были особые требования. По Платону есть роды музыки, способные вносить одну лишь деморализацию. Одни – вульгарные по стиле, другие – неестественные по форме, третьи – бессодержательные, четвертые – вызывают сладострастие, изнеженность, лень. Вот такая музыка должна быть совершенно исключена из государства. Музыка должна быть строга по форме, медленна по темпу, возвышена и вместе с тем проста по содержанию. И она может сделаться общественной силой или, как говорил Платон, цитаделью и оплотом государства. А всякое изменение в ней неминуемо ведет за собой коренное изменение в законах государства. Еще больше внимания он обращает на поэзию. Произведения с превратными понятиями о мире, о Боге, о жизни после смерти, о душе внушают лишь дурные страсти и безнравственные наклонности. С 16 лет юноши начинают изучать математические науки, геометрию и астрономию. Вот знание математики было знанием по преимуществу. Ее изучение учило отрешаться от чувственных восприятий, улавливать неизменное под изменчивым, словом, ставило их на тот путь, который ведет к познанию идей. Далее военное искусство. А на 20-м году жизни происходит нечто вроде экзамена. Те, кто не обнаруживает достаточных умственных способностей и нравственных достоинств вроде неподкупности, прямоты, но которые вместе с тем достаточно мужественны и бесстрашны, они отдаются в класс воинов. А оставшиеся продолжают свое образование и воспитание до 30 лет, занимаясь всеми существующими науками в их внутренней и взаимной связи. Это как бы высшее образование, но имеющее целью не столько увеличить количество знаний, сколько развить у учащихся способности к самостоятельному и правильному мышлению. Самые успешные приступают к изучению высочайшей из всех наук – науки об идеях. Они постигают все тайны мироздания, становясь истинными философами. И вот эти люди – цвет страны, превосходящие граждан умственными и нравственными качествами, и делаются правителями государства. Но выше всего стоит главная и общая цель воспитания – развитие в людях добродетели, то есть реализация высшего блага. Каждый из классов практикует свою добродетель, подобно тому, как каждый обязан заниматься своим делом. Так вот, общественное мнение осудило Платона. Платон имел много врагов – и политических, и философских. Так и личных. Клевете не было конца. Его обвиняли в надменности, непомерном честолюбии, гордости, бог знает в чем. Его поведение выставляли как полную противоположность тому, чему он учил в своей этике. Собственная слава ограждала личную безопасность Платона, но не спасала его доброго имени. Но еще больше, чем эта неприязнь, он сумел внушить своим современникам удивление и поклонение. Его духовная мощь поражала воображение людей с неотразимой силой, и личность его стала любимейшим центром народных сказаний. В глазах масс он был подобен национальным героям, полубогам, божественным философам. Он был предметом всеобщего уважения, и когда философ явился на Олимпийские празднества, народ расступился перед ним, как перед национальным героем. Все взоры обратились к нему, и атлеты на миг были забыты. Его позднейшие почитатели сравнивали его с Аполлоном, богом света, порядка и гармонии. Но когда надо было поднять свой голос против тирании, за обиженных, попранную справедливость, утверждение истины, Платон не страшился смерти. Пострадать за свое государство было для него вполне естественно и просто. Слаще всего говорить истину, не раз слышали от Платона его друзья. Кто знает, в каких муках, в каких ужасах своего же порождения обретут люди понимание основного закона причин и следствий, которым держится и слагается вся Вселенная. Разве мир не есть сцепление причин и следствий? Разве вся наша личная жизнь не складывается из закладываемых нами же причин и изживания их последствий? В современном мире политика и культура в существе своем и по существу разошлись. Хотя и то, и другое должно служить улучшению жизни, но никто больше не прислушивается к мудрым речениям мыслителей древности. Платоновская общественность не укладывается в узкие рамки теперешней политики. Многие люди стараются уклониться от участия во всякой политике, но возможно ли это в действительности? Распространено мнение, что вести политику страны могут лишь специалисты в ней. Но беда в том, что невозможно определить, где начинаются и где кончаются пределы политики. Каждый гражданин страны вольно или невольно только и делает, что творит политику. Поэтому самая лучшая мера для оздоровления политики – это правильное воспитание народа в духе дружелюбия и неограниченности познания, то есть знаний. Следуя идеалу платоновской общественности, внося культуру во все человеческие отношения, мы тем самым вступаем на путь служения человечеству. Вот такая демократия может сниться лишь в розовых снах. Так она снилась великому Платону. Елена ван Рерих писала: «Идеальная демократия должна кем-то возглавляться. Никто не будет отрицать значение иерархического начала этого устоя каждого государства. И вот такой глава или вождь должен быть носителем духовного синтеза». Современная нам демократия, утверждая вождизм от толп, провалилась на всех испытаниях. Но вождизм, избранник и слуга толп, обычно лишен синтеза Именно массы не приемлют синтеза. Если сложить все чаяния и устремления масс, то получится пестрая куча лохмотьев. Массы еще не умеют согласовать желания, поэтому вождизм есть лишь карикатура на водительство. Вождь или водитель должен быть носителем духовного синтеза. Каждая власть есть прежде всего служение, власть есть жертва. И вожди будущего будут проникнуты духом истинного служения. Вожди будут править в полном соответствии с космическим магнитом, в связи и общении с высшим миром. Эзотерическая наука утверждает, что мир управляется разумом высших иерархий, и в иерархии небесной никто не назначается, но все достигается. В космосе существует непреложное подчинение низшего высшему, в этом основа эволюции. Но не это ли идеальная демократия Платона во главе с философами, людьми, обладающими высокой культурой и достигшими реального знания, знания идей? Очень интересным остается взгляд Платона на положение женщины в обществе. Для него женщина была прежде всего человеком с теми же правами и обязанностями, что и мужчины. И она должна получить то же самое образование и воспитание, занимать те же государственные посты. Философ хорошо знал, что ему приведут доводы против, указывая на физиологические, анатомические различия, различия в силах и способностях. Он указывал, что этот аргумент к делу не относится. Он убежден, что между способностями и силами мужчины и женщины не существует никакой качественной разницы. Нельзя всех без исключения женщин засадить за ту или иную из женских работ. Среди женщин есть такие, которые более способны быть философами, нежели кухарками. Все зависит исключительно от рода способностей, которыми одарена личность, но никак от ее пола. Платон отвечает и на другие возражения, а именно: математика, философия. Не убьет ли все это нечто привлекательное и неуловимое, а именно женственность? Тем более гимнастика. Это касалось необходимости женщин обнажаться при гимнастике. На что Платон замечал, что было бы очень печально, если бы женская нравственность охранялась одной лишь одеждой. Пусть добродетель служит ей одеждой, она будет броней и защитой от посягательств на ее чистоту. Для Платона все подобные возражения были всего лишь предрассудки, которые со временем перестанут шокировать и потеряют характер новизны. Удивляет прозорливость и благородство платоновских взглядов на женщину. Идеал был столь высокий, что потребовался ряд столетий, чтобы стал достоянием всего человечества, и мы хоть как-то смогли приблизиться к его реализации. Елена Ивановна Рерих писала: «Древнейшие предания именно женщине приписывают роль хранительницы сокровенного знания». Женщина должна сбросить с себя вековой гипноз своей якобы законной подчиненности и умственной слабости, заняться всесторонне своим образованием. Она должна осознать величие своего начала и устремиться к знанию. Там, где знание, там и мощь. Служители тьмы будут изгонять женщин из многих областей, именно где она может принести наибольшую пользу. В нашу эпоху научно-технических открытий можно услышать мнение, что нельзя женщинам предоставлять одинаковое образование, профессии наравне с мужчинами. Но неужели все значение женщины должно быть сведено к роли родительницы, кормилицы и увеселительницы мужчины? Какого же низкого мнения о себе мужчина, если его увеселительница должна быть лишена высшего умственного развития? Приведут примеры общеизвестных гениев человечества, которые будто бы были все исключительно мужского начала. Но на это можно ответить. Если бы мужчины находились на протяжении тысячелетия в таком же рабстве и в такой же опекаемости, как и женщины, то и они бы не развили бы своих способностей, ибо гений есть 2/3 упорного труда и 1/3 способностей. Мужчина в силу установленного им общественного строя выработал в себе на протяжении многих воплощений ту или иную способность. Так и женщина должна получить возможность развития своих сил. Мужской эгоизм никогда не интересовался признанием женских заслуг, но где только возможно, всегда старался отовсюду вычеркнуть женское участие и достижение. То же замечается и сейчас. Женщина дала немало выдающихся характеров во все века, на всех поприщах жизни. Софья Ковалевская, Мария Складовская-Кюри, гениальная Блаватская, еще не получившая достойного признания. Сколько мудрых правительниц, воительниц и великих подвижниц. Вспомним древние времена, оклеветанный облик Аспазии. Выдающаяся женщина Древней Греции, жена Перикла, отличалась умом, образованностью, красотой, в доме которой собирались философы, художники, поэты, Анаксагор, Сократ, Фидий, Ксенофонт. Она была обвинена в безнравственности и богохульстве, тогда как Сократ называл ее своим учителем, и великий Платон достойно упомянул ее в своих сочинениях. Вот грядущая эпоха будет не только эпохой великого сотрудничества, но и эпохой женщины. Женщина должна утвердить себя, и потому меч духа дается сейчас именно в руки женщины. А теперь поговорим о платонической любви, на века запечатлевшейся в сознании человечества. Любовь, половую любовь, Платон никогда не думал отрицать или осуждать. Но он выше ее ставил другого рода любовь, а именно духовное слияние, совместное стремление двух натур к достижению философского знания, то есть знания идей. Для такого союза высшей целью является истина. Платоническая любовь вырастает на духовной красоте, а не на телесной, и ищет не плотского, а духовного. Так страсти или стремление к чувственным наслаждениям Платон считал противонравственными, которые надо всячески подавлять и, если можно, совсем уничтожить. Во всех веках люди опошляли и сейчас опошляют высокое понятие платонической любви. Они не понимают, что любовь по Платону есть чистое устремление и вдохновение, свободное от всего чувственного и направлено прежде всего к познанию высшей идеи, идеи добра. Платон в любви ко благу видел и высшее назначение, и блаженство человека. Так Платон всей душой устремлялся к избранной им музе, своей покровительнице. Она была ему оплотом в его жизненном пути, но муза эта пребывала в мире надземном. Любовь для Платона была великим ведущим началом. Платон завещал человечеству ненасытную жажду знания, влюбленность во все разумное и рациональное, восторг перед диалектикой, философией и просто наукой. Но это не мешало Платону чрезвычайно любить подлинную, живую жизнь. Мало кто обращает внимание на его слова о том, что взрослый или ребенок, свободный или раб, мужчина или женщина должны беспрестанно петь самому себе очаровывающие песни. Игра, пение, пляски, эстетическое наслаждение – это, по мысли Платона, реальное воплощение божественных законов. «Надо жить, играя», – говорил Платон. Платон считал, что только любовь к прекрасному открывает глаза на это прекрасное, и что только любовь знания есть знание подлинное. В своем знании знающий как бы вступает в брак с тем, что знает, и от этого брака возникает прекраснейшее потомство, которое именуется у людей науками и искусствами. Любящий всегда гениален, так как он открывает в предмете своей любви то, что сокрыто от всякого нелюбящего. В чем причина тысячелетней значимости Платона? Почему философская мысль в течение тысячелетий неизменно возвращается к Платону и волнует мыслящие умы уже третье тысячелетие? Платон был всегда врагом самодовольных обывателей, которые всего уже достигли и которым не нужно ничего, кроме бытового благополучия. Идейный порыв, самоотверженное служение идеала. Это все на целые тысячелетия сделало философию Платона необходимой. Платон – проповедник гармонии внутри человека, в обществе и в космосе. Вечный мир идей, воплощаясь в тусклой земной действительности, должен и человеческую жизнь сделать такой же прекрасной и вечной. Так давайте же, говорит Платон, созерцать в мыслях добрый, прекрасный мир надкосмических идей. Давайте хоть умственно, шаг за шагом, представим ту лестницу внутреннего самосовершенствования человека, которая приведет нас к познанию высшей идеи блага. Давайте в каждой материальной вещи отыскивать отблеск идеальной красоты, ее самую сущность, ее начало, которое оправдывает бытие каждой вещи в нашем мире. Это материальное бытие мы, люди, должны любить и ценить. Когда человек сумеет почувствовать и понять, то есть увидеть умом и сердцем прекрасную отдельную вещь, он познает, что такое прекрасное многих вещей. Так, поднимаясь до самого общего понятия блага, которое выражается в любви к миру прекрасных идей и прекрасных материальных тел. Вот этим как раз Платон и велик. Платон всю жизнь проповедовал всеобщую гармонию, то есть был натурой аполлоновского типа. Этого знаменитого человека, ставшего легендой, многие любили и многие были обязаны. Сам о себе Платон ничего не писал и упомянул себя лишь дважды. В «Апологии» и «Федоне» — это его произведение. Но когда его спросили однажды, будут ли о нем писать, он ответил: «Было бы доброе имя, а записчики найдутся». До последней минуты он читал и писал. В день смерти на его ложе нашли книги любимых им с юности комиков. Лежа в постели больной, он писал и поправлял государство и законы. Умер Платон в 347 году, по преданию, в день своего рождения, а значит, в день рождения Аполлона. Сама смерть философа имеет мистический характер. Он умирает на 81-м году жизни, а число 81 представляет квадрат 9 числа муз. Согласно позднейшим легендам, Платон перед смертью видел себя превращенным в лебедя, эту знаменитую птицу Аполлона. Завещание Платона оказалось крайне скромным. Платон никогда не был женат и не оставил после себя прямых наследников. За долгую жизнь он приобрел два небольших имения. Одно он оставил своему ближайшему родичу Адиманту, а другое на усмотрение друзей. Академия осталась собственностью всей школы. Денег было всего 3 мины, да еще 2 серебряные чаши, большая и малая, золотой перстень и золотая серьга. И еще есть приписка: «Долга никому не имею, зато Каменотес Эвклид так и остался Платону должен 3 мины». Платон умер, а деревья в садах Академии разрастались. И до самого конца античности шли туда в поисках высшей мудрости люди, памятая, что главное не просто овладеть этой мудростью, но вечно стремиться к ней.